Здравствуйте, друзья. Мы сегодня встречаемся с Татьяной Минакер. Я могу сказать, что когда я приехал в Соединенные Штаты, в Сан-Франциско, мы жили пару лет, это был 90-й год, и уже Татьяна была здесь, и я читал какие-то, вот она писала заметки на то время актуальные в местной русской газете, и она уже была известна, у нее была такая скандальная известность, она что-нибудь такое напишет, и все ходят, ругаются, и там вот как-то не проходило незамеченным. То есть вы так на язык острая такая девушка. Вы профессиональный журналист или вы просто любите?
Вы знаете, я не могла быть профессиональным журналистом в России, потому что я писала такую антисоветчину, что меня просто тут же бы арестовали, и я бы никуда не вышла никогда.
Ну хорошо, а вот я знаю, что вы как-то вы прошли через вот это вот не то что отказ, а вы как-то были таким активным отказником. То есть вы так как-то демонстративно системе противостояли.
Ну, вы знаете, уже попытка выезжать в то время, когда не упускали, это уже противостояние системе.
Да.
Понимаете, когда вас держат, как говорится, за флажками, то просто попытка за них вырваться, это уже такое противостояние, объявление войны.
А это правда, что вот, например, вообще на работу было не устроиться, или только там истопником где-нибудь? Это,
то есть, ну, я и работала кочегаром. Я могу фотографии показать.
Образование какое у вас было?
Два у меня образования. Философский факультет Ленинградского университета и училище при консерватории. Теоретико-композиторское отделение.
Ну хорошо, то есть вы не могли там в школу устроиться, это понятно.
Да, конечно,
это
о чем мы говорили, ни в коем случае.
А кем-нибудь, ну я не знаю, ну кем мог филолог работать?
Дело не в этом, я до этого работала экскурсоводом в Ленинградском экскурсионном бюро, это была очень элитная организация,
да.
Куда было очень непросто попасть.
Так.
И вы знаете, просто чтобы не испортить своему директору, так сказать, его партийную ситуацию, мне пришлось уволиться, эффективно устроиться, машинистка сумасшедший дом работать. И это была единственная, так сказать, возможность, куда меня брали, то на временную работу.
Ну, я помню это время, я работал в КБ, это называлось ЦКБ Министерство связи. И институт связи, один там из, ну, буквально там пятерки там, московских вузов, куда свободно принимали евреев без ограничения, нас потом распределять было некуда. И вот мы пришли в это ЦКБ, а там у нас отдел 25 человек, лаборатория. И там у нас 25 человек, 22 еврея, две половинки. Кстати, деваться некуда, работать было негде. И люди, которые уезжали, тогда не было, вот именно в то время не было массового отъезда, как уже ближе к 90-м, но считалось неприличным уезжать с работы. Нужно было уволиться, потому чтобы на остальных гонений не было. Да, то есть, вот, мол, неблагонадежные там и так далее. Надо было уволиться, уйти куда-то, а уже потом подавать. А по-моему, чтобы подавать, надо было все равно где-то работать, нельзя было быть in between jobs, да, как мы говорим, получается,
потому что, вас тут же арестовывали за тунеядство.
Да,
вы не могли быть нетрудоустроены, вы должны были быть трудоустроены, потому что иначе к вам приходили дружинники, проверяли вашу трудовую книжку, поступили вы на работу или нет, иначе вас тут же уводили.
И я помню, то есть работы были такие, куда вот, ну только вот алкаши обычно там на этих работах.
Вы знаете, истопником работать было очень хорошо, потому что мы работали по ночам, и люди по ночам занимались. В основном учили иврит, английский, занимались, так сказать. Но дело в том, что нас брали с удовольствием, потому что алкаши засыпали, а там самое главное было следить за стрелкой манометра, чтобы не взорвался детский сад.
В Питере тоже такое было, что те, кто преподавал иврит, арестовывали?
Да. Причем в Питере давали гораздо более серьезные сроки, чем в Москве.
А что они так? Они просто дурные или злые? Или вот почему они так?
И то, и другое. Понимаете, когда глупость помножена на злобу, это и создало такое потрясающее явление, как Советский Союз.
То есть, казалось бы, вообще бы игнорируй, и вообще бы ничего.
Нет, это не так, потому что, понимаете, какая вещь? Вся эта страна, вся эта система держалась на том, что людей обманывали, что им объясняли, что они живут лучше всех, что, условно говоря, в капиталистических странах все умирают под мостами, с голоду умирают. А то, что вы там иногда в очереди постоите за сыром, то считайте, что у вас хорошо, что у вас хлеб в продаже есть. Поэтому, когда люди начали выбираться за границу, условно говоря, когда из программистского офиса, где сидело 20 человек, один уезжал. И там в этом офисе все сидели в коммунальных квартирах, по 18 лет ждали очереди на трехкомнатную хрущевку. И вдруг кто-то один уезжал, писал письмо, что мы вчера вызвали из окномойной фирмы мыть 18 окон в нашем доме. И это такой же соседний, там, я не знаю, как его звали, Вася, Изи, или кто уезжал. И очень часто он писал своему начальнику, то потом весь офис сваливал, понимаете? Поэтому выезд каждого человека, это была колоссальная пропагандистская акция против сумасшедшей пропагандистской машины. И в Советском Союзе Министерство пропаганды это было огромное министерство, которое, вы знаете, оно было...
В смысле, отдел пропаганды ЦК КПСС?
Да, да. Угу. Оно занимало колоссальный дом на Старой площади, и это вообще, вы знаете, даже экскурсионное бюро работало от Министерства пропаганды, потому что в экскурсии...
Ну,
не только советские люди. У нас экскурсия по Ленинграду называлась «Город великого Ленина». Мы вообще должны были у этого, который с кепочкой, очень долго стоять и говорить, вот он стоит, откинул свою красивую кудрявую голову, хотя, повернувшись, видишь, что он абсолютно лысый, забыл, что ты не у Пушкина.
А еще прицыгадили.
Ну, это само собой.
Да. Ну, хорошо. Значит, вы, то есть вы 10 лет что делали? Вот?
Вы знаете, я работала, во-первых, я работала в кочегарке.
Да.
Вот.
Ну, то есть, не связано с тем, что надо кидать что-то? Лопатой,
там. Нет, это не лопатой кидать, а это, значит, мне пришлось получить кочегарский лайсенс, это не так просто. Я сдавала на, сказать, на диплом кочегара.
Да.
Вот, это манометр, там надо было следить за давлением. Чтобы...
А, то есть просто ручки подкручивать?
Да, да, надо было, чтобы не упустить, потому что если вы упустили, то взрывается все.
То будет как с Чернобылем.
Да, ну все взорвалось.
Так, хорошо, теперь следующий вопрос. Вот вы работали. И в итоге все-таки вы выехали. Вы в каком году выехали?
Я выехала в 85-м.
То есть, когда вообще никак не было выезда?
Вообще не было выезда. Я выехала очень интересно, потому что я в один прекрасный момент зарабатывала деньги не в кочегарке. Я зарабатывала тем, что я печатала документы отъезжающим, которые подавали на выезд.
То есть, вы хорошо печатали?
У меня очень высокая скорость, я пианистка, поэтому...
А,
это, так сказать, дает высокую скорость. И я делала пакет документов, которые там мои конкуренты делали за 2 недели, я делала за полдня. Условно говоря. И ко мне приезжали люди из других городов.
Так, а не было ж выезда?
А вы знаете, выезд был практически до 80-го года. А потом, вы понимаете, пока люди поняли, что выезда нет, они все равно продолжали подавать.
Ну, я понял. Война в Афганистане началась.
Как вообще, только вот афганское вторжение произошло, там же был простой обмен элементарный.
Да.
Поправка Джексон-Вейника, 74-й год. Советскому Союзу было продано колоссальное количество зерна канадского и американского почти бесплатно. Значит, практически в обмен на эмиграцию. Иммиграция состоялась, как только началась афганская война, перестали давать зерно, они перестали выпускать.
А вы слышали вот эту мульку? Я никогда не знал, правда это или неправда, но что вот эти те 5000, которые брали за высшее образование раньше, там в конце 60-х, начале 70-х, да, чтобы выехать, надо было заплатить 5000 за диплом высшего образования, что эти деньги, они как-то учитывались в счет платежей по ленд-лизу, который Советский Союз должен был... Америки,
тут я не могу ничего сказать, я только могу сказать вам одну простую вещь. Не имели права брать за образование по той простой причине, что за образование с нас вычли, наших родителей вычли налогом трижды.
Ну, брали.
Понимаете? Ну, слушайте, Советский Союз — это вообще ситуация, где непонятно что.
А это справка от родителей, что они не имеют материальных претензий, а папа коммунист. А когда он подписывает, что нет материальных претензий, его с партии исключают и с работы
угоняют. Вы знаете, я могу вам рассказать на эту тему больше, чем кто-либо, потому что я провела, так сказать, несколько лет, в общем, заполняя подобного рода документы для людей. И справка, например, от папы — это что? А справка от директора школы 10-летнего ребенка, что он осведомлен, что поганые родители этого ребенка выезжают на постоянное жительство из Советского Союза. И если этой справки нет при подаче документов, документы возвращают. А если документы возвращают, то люди остаются еще на 2 недели без работы, целая семья, не зная, что с ними случится, не заберут ли сына в армию при этом и так далее. То есть, понимаете, каждая подача...
случаи, когда докторов наук забирали в армию.
Да. Вы знаете, конечно, подача документов — это было практически прыгание в бассейн, не зная, есть ли там вода. То есть люди, конечно, шли на амбразуру просто.
Хорошо. Приезжали. Итак, все-таки как вы попали в 85-м году сюда?
Вы знаете, когда я поняла, что нас не выпускают, в процессе своей работы с документами, я собрала определенную статистику. Я поняла, что единственный способ уехать — это по браку, потому что выпускали только людей по браку.
А были тогда браки? Вот реально?
Были. Люди специально делали браки, чтобы уехать, и у меня много знакомых так выехало. Причем само КГБ даже женило людей, чтобы выпустить их, потому что, когда они хотели диссидентов выслать, они не могли это официально сделать. Они искали им еврея, который хотел уехать. Они, заставляя его платить за диссидентку, женили на диссидентке, и они выезжали. Таким образом, я сама оформляла им документы.
То есть, может, они еще агентуру свою так засылали тоже? Там?
Ну, конечно. Агентуру сколько хотите. Но в любом случае, вы знаете, когда я поняла, что можно выехать по браку, я сделала так называемую репинскую программу. Мы эффективно...
Репинскую?
Ну, уехали, наша квартира прослушивалась, поэтому разговаривать в квартире было нельзя.
Так.
Значит, мы должны были куда-то выехать, мы выехали в Репин, там обсудили этот вопрос и решили, что надо эффективно развивать развестись, чтобы по очереди выезжать. Что эта программа заняла несколько лет, очень тяжелых, потому что очень сложно было найти эти варианты. Тем более, что, понимаете, коммуникации-то не было.
Конечно.
Мы же не могли звонить там, я не знаю, в Америку, говорить, пришли мне жениха там, ну, и да. так далее. Значит, надо было, так сказать, через иностранцев, через какие-то способы коммуникации это делать. В общем, это огромная была работа, дикого напряжения. Причем надо было скрывать это ото всех. Это был совершенно, вы знаете, ну просто такой шпионский какой-то триллер.
Когда вы уже приехали, у вас было какое-то ощущение, что отпустило? Или что вот вы почувствовали, когда попали сюда?
Вы знаете, я была настолько измотана, когда я сюда попала, что я была просто в состоянии неподвижной депрессии. Дело в том, что я выезжала с грудным ребенком на руках. Потому что пока я была оформляла фиктивный брак, у меня родился настоящий ребенок от настоящего брака.
Да.
На что совершенно не рассчитывалось.
А сколько лет это было?
Когда я родилась, 36.
Да. А, не первый же?
Нет, не первый уже. Ну вот, и поэтому у меня, я была в Италии одна с грудным ребенком, и со вторым ребенком, и...
А в Италию-то как вы попали?
Я же вам рассказываю, я же, понимаете, тут-то была это очень интересная история. Дело в том, что мой фиктивный муж, он заявил госдепартамент, потому что он женился на мне только, чтобы меня вывести, потому что я была в списке отказников.
А, поэтому вот для США вы шли как
обычным путем. Для США я шла как беженец, да. А для России я выезжала по браку. Это просто, чтобы меня вытащить за границу, так сказать, переехать границу. Поэтому как только я летела до Италии, я приземлилась, я была одна в самолете, потому что иммиграция была закрыта.
Да.
И это первый случай в моей жизни, когда я летела одна полностью с двумя детьми в самолете. Вот. И я приземлилась как раз в аэропорт Фьюмичино, когда была знаменитая первая самая двойная акция терроризма палестинцев, когда они расстреляли одновременно в Риме и в Вене пассажиров в аэропорту. Я как раз в этот момент, 25 декабря 1985 года, я приземлилась в аэропорту Фьюмичино в Риме с двумя маленькими детьми. И, понимаете, у меня не, я вообще ничего не понимала.
Это а в чем был... смысл? Израильские рейсы были? Или что? Зачем они стреляли людей?
Да, Эль-Аль там был, там были израильские рельсы. Вот. И, вы знаете, это была совершенно жуткая катастрофа, потому что я думала, что семья моя думает, что я попала в этот расстрел, потому что совпало полностью время моего приземления с этим расстрелом.
То есть погибло много людей там? Или
там погибло 26 человек.
В Италии?
В Риме, да, в аэропорту. Но я уже выехала из аэропорта в этот момент, и я не могла сообщить в Ленинград семье своей, что мы в целости и сохранности в течение двух дней, потому что было Рождество, и телефонная станция была закрыта, а в гостинице телефонов не было.
Хорошо, давайте мы так возвращаемся.
Вы задали вопрос, как я себя чувствовала, когда я приземлилась.
Я понимаю, знаете, у нас много тем, и я как бы, я просто ребятам хочу, чтобы они увидели, что тем много, а мы потом еще доберемся. Но я хочу какую-то канву такую построить.
Окей, вы задали вопрос, как я себя почувствовала. Вы знаете, я думала, что все трудности позади, что я сейчас приеду, упаду на траву, знаете, как марафонец, который бежал в марафон.
Да.
Вы знаете, чего мне стоило? У меня 3 брака сорвалось, или 4, и только 5-й удался. И вы знаете, это была невероятно тяжелая, так сказать, моя лучшая подруга, которая была как мне сестра, не знала, что я уезжаю до вечера предыдущего дня. Она мне сказала: Таня, как ты могла все это не рассказать? Я сказала, что удовольствие рассказать, я предпочла удовольствие уехать. Потому что я знала, что если расскажешь одному человеку, обязательно узнают. Значит, я выехала, я была измотана как до последней нитки, что называется. Но когда я приземлилась, я поняла, что начинается новый марафон и гораздо более страшный.